На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 22 августа. В Тбилиси 21, в Цхинвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Вице-президент самопровозглашенной Республики Абхазия Виталий Габния объявил о своей отставке. Он уходит, чтобы отстоять свою честь. Индивидуальные и межгосударственные иски против России внесли в Европейский суд по правам человека граждане Грузии и Министерство юстиции. Приближенные к властям бизнес-круги пытаются с помощью грязных манипуляций прибрать к рукам учебное заведение, утверждает руководство Черноморского университета. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Экс-юрист Дональда Трампа Майкл Коэн обладает информацией о компьютерных взломах и сговоре против американской демократии, заявил адвокат Коэна Ленни Дэвис. По его словам, эти сведения могут заинтересовать спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом сообщает Bloomberg. Выступая на телеканале MSNBC, он отказался уточнить сведения, о которых идет речь. На вопрос о том, готов ли Коэн в случае осуждения просить Трампа о помиловании, Дэвис сказал, что его позовет. Защитный, никогда не стал бы выражать такую просьбу тому, кто, по словам Дэвиса, с таким позором стал президентом. Трамп написал в Твиттере, что юридическими услугами Коэна больше никто не хочет пользоваться. Глава Белого дома также посочувствовал Полу Манафорту, назвав его дело охотой на ведьм. В среду стало известно о том, что Коэн под присягой признал себя виновным в совершении финансовых преступлений в интересах Дональда Трампа. В этот же день поступила информация о том, что присяжные признали экс-главу штаба Трампа Пола Манафорта виновным по 18 пунктов обвинения. В ближайшее время Манафорт предстанет в суде еще по одному делу. Оно касается предполагаемого вмешательства России в выборы. Москва утверждает, что на голосование в третьих странах никак не влияло. 22 августа вступает в силу первая часть новых санкций США в отношении России за отравление в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлия. В Вашингтоне убеждены, что Москва нарушила американский закон 91 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения. Под санкции, объявленные Госдепартаментом США 8 августа, попадает поставка России продукции двойного назначения, экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли. Президент России Владимир Путин назвал введение санкций контрпродуктивным действием. Если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химоружию, через 3 месяца ее ожидает второй раунд санкций. В частности, предусматривается запрет полетов компании Аэрофлот в США и сокращение взаимной торговли до минимума. В данный момент в Конгресс внесен новый законопроект, ужесточающий ограничения из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы. В ожидании объявленных Вашингтоном новых санкций резко подешевел рубль. Российский премьер Дмитрий Медведев сравнил анонсирование ужесточения санкций США с объявлением экономической войны. Центробанк России начал закупать золото в ожидании новых санкций со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg. За июль Россия закупила более 26 тонн золота. В итоге золотой резерв страны достиг 2170 тонн и оценивается более чем 77 миллиардов долларов. При этом Россия продолжает избавляться от американских активов. Как пишет Bloomberg, это может быть связано с попыткой защитить себя от новых санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Социальная сеть Facebook удалила 650 аккаунтов, владельцы которых пытались повлиять на политику Великобритании, США, Латинской Америки и на Ближнем Востоке. Удаленные учетные записи связаны с Ираном и Россией. Об этом говорится в заявлении соцсети. Руководство Facebook не нашло прямой связи между страницами, но утверждается, что их владельцы использовали схожую тактику, создавали сеть аккаунтов, чтобы ввести в заблуждение других пользователей о себе и своей деятельности. Соцсеть признала их появление неаутентичным. идентичным. В компании уточнили, что ранее США обнаружили связь части аккаунтов с российской военной разведкой. Их деятельность в последнее время была сосредоточена на Сирии и Украине. Ранее Facebook уже удалял почти 300 аккаунтов, связанных с российской фабрикой троллей, агентством интернет-исследований. Вашингтон обвиняет агентство во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о бессрочном прекращении огня с 29 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер. При этом Олифер отметила, что на протяжении предыдущего перемирия, которое было объявлено 1 июля, украинская сторона зафиксировала почти 1500 обстрелов со стороны сепаратистов, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями оружия, ракетных установок «Град», танков, артиллерии и минометов. Австрия полностью разделяет позицию Евросоюза в отношении России, заявил в среду канцлер страны Себастьян Курц. Как сообщает Рейтер, таким образом Курц ответил на критику, которая возникла из-за визита президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД. В минувшие выходные Карин Кёнигсель станцевала с Путиным на собственной свадьбе. Это вызвало протест со стороны местных СМИ, обвинивших австрийское правительство в подрыве европейского единства в отношении Москвы. Курц объявил, что позиция Вены в отношении России из-за визита Путина не поменялось, и австрийские власти остаются привержены всем решениям Европейского Союза. В 2014 году Евросоюз ввел санкции против России в связи с аннексией Крыма. Возглавляемая Курцем консервативная коалиция, которая пришла к власти в конце прошлого года, неоднократно выступала за снятие антироссийских ограничительных мер. США вновь призвали Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме на протяжении 100 дней. В Вашингтоне встревожены перспективой того, что еще один невинный человек погибает в российской тюрьме, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Она потребовала немедленного освобождения Сенцова и всех украинских граждан, незаконно удерживаемых в России и аннексированном Россией Крыму.
Спасибо. С международными новостями была моя коллега Нана Плеева. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. У нас здесь технические проблемы. Мы на короткое время немножко прервемся. Продюсеры решают проблему.
Алло, алло, алло. Так, тряпочки с этим.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Наша проблема решена техническая, и мы продолжаем программу и переходим к главным темам. Сегодня вице-президент самопровозглашенной Республики Абхазия Виталий Габни объявил о своей отставке. Политик подчеркнул, что его уход никак не связан с политическими вопросами. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Несколько дней назад в Сухуми произошла драка с участием вице-президента Виталия Габня. Инцидент не был предан огласке, но в обществе начались разговоры и уже появились разные версии произошедшего. На пресс-конференции Варсмира Габня раскрыл некоторые детали.
Прошедшие выходные компания из 5 человек шла беседа. Разговор непростой, но не носил в себе градуса напряженности, по завершению которому, придя к определенному согласию, человек встал непринужденно, без какой-либо агрессии, заходя ко мне за спину, сидячего, ударил предметом, в частности бокалом, по голове. Ничего мужского в таком поступке я не вижу. Несмотря на то, что мне удалось на месте отстоять себя, дважды ударив оппонента и дважды приложил кулак мой офицер охраны, сотрудник ГСО, для всей Абхазии молва пошла, что вице-президента побили.
Имена участников беседы Виталий Габня называть не стал, только уточнил, что человек, который его ударил, был его однополчанином. Далее вице-президент объяснил, почему решил покинуть свой пост.
Проблема, что я оказался слабым, поскольку человек, который думает, мыслит и живет по закону, в априори оказывается слабым в этой системе беспредела, где улица находится уже во власти и управлении. После столь неблаговидного поступка, не абхазского поступка, человека выпускают через одни сутки, и те, которые он просидел в кабинете следователя, отдавая указания практически всей правоохранительной системе, кому и что делать. В целом, вся правоохранительная система у нас поражена. Государство убивает, когда не наказывают виновных и наказывают невиновных. Я считаю необходимым сложить свои полномочия, подав в отставку, по той причине, что я не могу отстоять свое право и свою честь в рамках закона даже на столь высокой должности. Я имею такую возможность действовать только по-абхазски, для чего мне и нужно сложить полномочия.
Он не исключил, что данный инцидент был спланирован с целью исключить его из игры. По его словам, 7-9 октября в республике обострится политическая ситуация. Будет попытка свергнуть власть. Виталий Габния призвал граждан не поддаваться на провокации при всех разочарованиях, которые объективно имеют место быть, поскольку хуже, по его словам, может быть всегда, так как власти таким образом могут прийти абсолютно случайные люди. При этом политик отметил, что нынешний власть не справилась со многими задачами, и себя он ответственности не снимает. Виталий Габния продолжил.
Мы должны признать, что 27 мая был не лучшим днем в нашей истории, где мы, решая одну государственную задачу, столкнулись с другой, после чего власть и толпа уравновесились. Наступила власть толпы. Но нужно и признать нашим оппонентам, дать оценку событиям 27 мая, которые привели 27-го. И нужно признать нашим оппонентам, что тот прецедент от 27-го кратно пытались перевести в систему в еще более неконституционном порядке, неся в себе еще большую угрозу. Тот беспредел, который сегодня во многом существует, он начался далеко не сегодня. Но я уже даже не говорю о воровской системе, которая живет по определенному кодексу и правилам. Я имею в виду уже о улице и уличных, которые захватили активы страны, опутали практически всю вертикаль власти.
В ходе конференции Виталий Габня обратился к президенту Раулю Хаджимба как к своему соратнику с призывом не выдвигаться на второй президентский срок, тем самым снизив напряженность. Он предложил поставить на преемника, который в большей степени может сплотить право- и левофланговых и являющегося оптимальным в данном случае. И такой человек есть. Тогда, по его словам, у кандидата в 2019 году будет возможность законно прийти к власти. В ином случае, считает Габня, власти придет улица, и какие бы содержательные эти люди ни были, ничего они сделать в этом случае не смогут.
Я со своей стороны вынужден уйти для того, чтобы осваивать свою честь, остаться мужчиной и реализовать то, что я смогу и у меня есть право сделать только вне моей должности. Это никак не связано с политическими реалиями. Был и остаюсь на той же стороне со своими друзьями и соратниками.
Заявил Габния. Он уточнил, что речь идет о политическом поле. Никакой криминальной подоплеки нет. В Генпрокуратуре республики пока воздерживаются от комментариев, так как, по словам ее представителей, идет доследственная проверка. Виталий Габния – участник Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, кавалер Ордена Леона, общественный деятель. В 2013 году был председателем ветеранской организации АРОА. 24 августа 2014 года в паре с президентом Раулем Хаджимба избран вице-президентом Абхазии. Являлся руководителем комиссии по гражданству и по наградам, а также руководителем комиссии по жилищным вопросам. Это третий случай в современной Абхазии, когда вице-президент уходит в отставку. В мае 2009 года в отставку ушел вице-президент Рауль Хаджимба. В декабре 2013 года Михаил Логуа, Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Продолжаем программу. За последние два дня в Страсбургский суд были внесены два иска против Российской Федерации. Один из них, индивидуальный иск, подготовили адвокаты семьи убитого Арчила Тетунашвили. Вторую межгосударственную жалобу подало Министерство юстиции Грузии. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Адвокаты семьи Арчила Тетунашвили подготовили иск против Российской Федерации и сегодня внесли его в Страсбургский суд по правам человека. Основное доказательство убийства гражданина Грузии – заключение, подготовленное Международным центром реабилитации жертв пыток и насилия «Эмпатия». Директор этого центра Мариам Джишкариани в интервью грузинским СМИ сказала.
Его подвергали разным пыткам, которые вызвали тяжелые травмы. Именно эти повреждения стали причиной травматического шока, следствием которого стала острая сердечная недостаточность с летальным исходом. Это позволяет нам считать, что с вероятностью в 99% сторона истца выиграет дело.
О том, почему именно Российская Федерация фигурирует как ответчик, рассказал отец погибшего Арчила Тетунашвили Георгий.
К ответу нужно призвать правительство России. Факт, что мой сын был убит осетинами, однако они бы не пошли на такое без одобрения со стороны России.
Арчил Тетунашвили был задержан представителями силовых структур самопровозглашенной Республики Южная Осетия полгода назад, 22 февраля. О его смерти стало известно уже на следующий день. Лишь спустя месяц семье и властям, подключившим к процессу международное сообщество, удалось вернуть тело погибшего. За последние 10 лет граждане Грузии подали в Страсбургский суд несколько индивидуальных исков против Российской Федерации. Однако некоторые из них еще так и не начали рассматриваться. К примеру, 8 лет дожидаясь своей очереди иск детей военнослужащего Георгия Анцухелидзе, убитого в августе 2008 года, и до сих пор неизвестно, когда начнется его рассмотрение. Как работает Страсбургский суд, поясняет представительница Ассоциации молодых юристов Нино Джо Марджидзе. Суд, по ее словам, в первую очередь рассматривает межгосударственные иски, но и этот процесс длится годами.
Так он уже несколько лет рассматривает иск, касающийся нарушений, зафиксированных во время войны в августе 2008 года.
Нино Джо Марджидзе говорит о межгосударственном иске, поданном Грузии в Страсбургский суд против Российской Федерации, в котором говорится о фактах нарушений фундаментальных прав человека в ходе войны августа 2008 года. Еще раньше Грузия подала иск, касающийся массовой депортации грузин из России в 2006 году, но выиграла его только в 2014. Вчера, 21 августа, Минюст Грузии подал против России в Европейский суд по правам человека очередной межгосударственный иск, касающийся практики массовых притеснений, задержаний, нападений и убийств граждан Грузии, проживающих на оккупированных территориях и вдоль так называемой линии оккупации. Истец обвиняет Россию в нарушении нескольких статей Европейской конвенции, говорит замминистра юстиции Грузии Гоча Лорд Кипанидзе.
Наше требование – призвать Россию к ответственности, чтобы Международный суд по правам человека обозначил ответственность России в продолжительной оккупации, проведении искусственных ограждений и в целом кампании, которая ведется с нарушениями прав грузинского населения. Дело касается права на жизнь, запрета на пытки.
В том, что Грузия одержит победу в суде и в двух последних межгосударственных исках, не сомневается юрист и правозащитник Лия Мухашаврия. Однако...
Проблема заключается в том, что Российская Федерация известна тем, что не признает решения Европейского суда ненадлежащим образом или совсем их не исполняет. Очень важно будет и для самого суда добиться от России их полного исполнения.
В этом и заключается роль исполнительного органа Европейского суда, Комитета министров, который должен использовать все правовые, политические и дипломатические механизмы для достижения цели, говорит Лия Мухашаврия. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сергей Шамба, отставной ветеран большой абхазской политики, захватил на несколько дней воображение многих грузинских аналитиков и завсегдатаев социальных сетей. Для этого оказалось достаточно в интервью «Эхо Москвы» вспомнить свою молодость в Тбилиси и назвать грузин соседями, с которыми надо выстраивать отношения. За некруглым столом с Олесей Вартанян, аналитиком международной кризисной группы, и политологом Торнике Шарашинидзе мы обсудим природу этого внезапного и жгучего интереса. Ведет некруглый стол в Вадим Дубнов.
Олеся, я читал ваш пост в Фейсбуке, в котором вы выражали удивление той бурной реакции, которую проявили грузинские аналитики, наблюдатели в связи с интервью Сергея Шамбы «Эхо Москвы». А что у вас и почему вас это так озадачило?
Ну, я, честно говоря, совсем не ожидала, что подобная довольно пространная беседа Сергея Шамба, она вызовет столько эмоций в Тбилиси по той простой причине, что подобные идеи он озвучивает уже очень много лет. И, в принципе, те люди, которые хоть немного занимаются абхазской тематикой, для них это не должно было представлять какую-то новость, его позиция по поводу того, что говорить с противоположной стороной нужно. И для меня это было несколько неожиданно, то, что его пространное заявление в расслабленной беседе, оно было воспринято как своего рода месседж, или там люди начали искать какой-то подтекст, некоторые даже начали обсуждать формат, в котором должны проходить переговоры между Тбилиси и Сухуми. И, наверное, есть разные причины, почему грузинское общество так реагировало. Может быть, это просто летняя такая расслабленная ситуация, когда нет особо новостей. Вот это интервью само по себе, и, может быть, это и была второй причиной, оно несколько выбивается из общего контекста, который вот в сегодняшней реалии грузинского он доминирует в медиапространстве и политических обсуждениях. То есть в какой-то мере, может быть, кому-то показалось бы удивительным то, что какой-то очень видный абхазский политик говорит о том, что нужно налаживать какие-то связи. При том, что вот в Тбилиси, в принципе, на Абхазию смотрят только через плоскость России. Так что, вот, может быть, и это было тоже причиной.
Торники, как вы думаете, почему грузинское аналитическое сообщество реагировало на интервью Шамбы столь заинтересованно, если не сказать бурно?
Не знаю, честно. У меня лично не было никакой такой реакции. Шамба политик опытных, хитрый, наверное, делает вот такие вот заявления, что, мол, мы готовы ко всему, мы открыты. Все, конечно, не так. Абхазское общество еще не созрело для серьезного диалога с Грузией. Так что я лично ничего не вижу в этом ситуационного, не вижу, конечно. Шамба, кстати, сказал интересную вещь, что, мол, нам помогает только Россия, а Грузии помогает только вся Европа. Наверное, может быть, ему хочется, чтобы он и абхазский политик получали еще европейские гранты. Из-за этого он поднимает эту тему. А так, конечно, это ничего серьезного, потому что, да, я повторюсь, абхазское общество еще не созрело. Они живут, к сожалению, в изоляции, они оторваны только от Грузии, ну и почти от всего остального мира. И это, конечно, имеет свои последствия.
Адоренький, вы отнеслись достаточно спокойно, но другие эксперты почему-то восприняли это как какое-то откровение, какой-то знак, набор месседжей.
Ну, не знаю, может быть, в связи с годовщиной войны, так сказать, чувства были обострены. И вот услышали заявление Шамбы, вы решили, что это не случайно. Если после войны в интервью с «Эхо Москвы», наверное, кое-что решил, это не случайно, что абхазцы серьезно на кое-что настроены. Конечно, это ерунда. Шамба, тем более, он сам говорил, что у него есть связи и друзья в Тбилиси. Если у него есть серьезные намерения вести диалог с грузинской стороной, он может в любое время выйти на связь без всяких там громких публичных заявлений. Так что я, честно говоря, не понял эту реакцию.
Олеся, ну а вот все-таки, если так вот попробовать встать на позицию независимого грузинского наблюдателя, да, но вдруг «Эхо Москвы» в разгар годовщины, да, 10-летней грузино-российской войны, вот берет интервью Шамбы, и Шамба вдруг начинает рассказывать про то, как все было хорошо, но в этом же трудно не увидеть какую-то неслучайную вещь.
Ну, вы знаете, Вадим, наверное, я несколько избалована в этом плане общением, в том числе и Сергеем Мироновичем, потому что, в принципе, вот то, что он рассказывает, он говорил и раньше, и в том числе и мне лично рассказывал, когда я была журналистом, и он никогда не скрывал то, что у него есть здесь близкие друзья, одноклассники, однокурсники, прошу прощения, и я даже с ними, с некоторыми людьми из них встречалась, и мне кажется, то, что он особо никогда не пытался отречь, так сказать, от своего близкого прошлого. Наверное, единственное, что мне самой было интересно услышать, и то, что для меня новое было в этом интервью, это рассказ Сергея Мироновича в тот день, когда Россия признала Абхазию 26 августа, когда он отправился в дом Владислава Арзимба. Вот, наверное, это единственное, что из всей этой беседы для меня лично, как для человека, который несколько как бы вплотную следит за тем, что происходит в Абхазии, вот для меня лично это единственное было, что я услышала новое. А вот остальное, мне кажется, что это была такая расслабленная беседа человека, который много уже лет находится в политической жизни Абхазии, два раза пытался из нее уходить. У него есть определенные свои представления, люди уважают его точку зрения, и, в принципе, он может позволить себе сказать то, что он на самом деле думает, без каких-либо последствий или привязки к сегодняшней ситуации.
Он немножко озадачил вот в этих разговорах о готовности Абхазии вести какие-то переговоры, даже в конспирологической версии о том, что он говорил с подачи Москвы. А, собственно, о чем сейчас может Тбилиси говорить с Сухуми?
Ну, я далек от мысли, что он озвучил позицию Москвы, конечно. О чем Тбилиси может говорить с Сухуми? В первую очередь, конечно, про возвращение беженцев. Но Сухуми, конечно, это не готов обсуждать. Я довольно часто читаю там статьи абхазских авторов, блоги, на форумы захожу и читаю одно и то же, что пусть Грузия признают Абхазию. Это еще раз говорю о том, что Абхазы очень плохо знают ситуацию в Грузии, очень плохо, гораздо хуже, ну, несравненно хуже, чем мы знаем ситуацию в России, например.
Насколько в Грузии хорошо представляет себе ситуацию в Абхазии?
Знаете, скорее всего, это им нужно, скорее всего, им нужно знать больше про Грузию, чем мы про Абхазию. Потому что, на самом деле, время работает против них. У Абхазии, как у государства, даже, боюсь сказать, даже как у народа, перспективы очень туманные. Так что это они должны одуматься в первую очередь, потому что время работает против них. Конечно, время работает против нас, когда дело касается возвращения контроля над Абхазией, но в первую очередь против них, потом против нас.
Возвращение беженцев – единственный вопрос, который сейчас можно обсуждать?
Знаете как, мы уже предлагали им самые широкие автономии, ну, как вам известно, предлагаем им бесплатное лечение, они, у них есть бесплатная электроэнергия, ну что еще Грузия может им предложить? Настало время, чтобы они тоже кое-что нам предложили, например, возвращение беженцев. На это они не пойдут просто-напросто, потому что после этого Абхазия превратится в нищету в самой Абхазии. И, конечно, на это они пройдут. Так что это тупик. Для них это очень серьезный тупик. Но они сами должны одуматься и найти выход из этого тупика, по-моему. Это в первую очередь их забота, а только после этого наша забота.
Олеся, в Абхазии есть какая-то потребность в разговоре с Тбилиси? А есть ощущение того, что, вот как сказал Торники, они должны сделать, ну, если не первый, то хоть какой-то ответный шаг?
Как мне кажется, если попытаться подвести хоть какой-то итог вот этого десятилетия после 2008 года, то, наверное, самая насущная проблема не только в Тбилиси, но и в Сухуми, это как раз вот эта углубляющаяся пропасть между обществами. И из-за этого даже те, которые предложения или интересы присутствуют в Сухуми, они, как правило, там и остаются. И то же самое и в Тбилиси. И, как правило, общение происходит только на уровне политических деклараций и без каких-либо попыток совместить интересы. То есть оба общества, они живут своими какими-то политическими красными линиями, и сдвигать их в какую-либо сторону становится просто невозможно даже притронуться, даже поставить это под вопрос. Не то, что там предложить там, какие-то большие решения предпринимать, например, это возвращение беженцев. В этой ситуации у политиков, которые находятся во власти, есть два пути. Либо сидеть и продолжать углублять эту конфронтацию, которую мы наблюдаем все эти 10 лет, что в итоге приводит к ухудшению жизни местного населения, к постепенному подрыву переговорных форматов, к различным проблемам, которые могут появляться вот в течение времени просто с изменением ситуации, потому что никто на паузу жизнь не поставит. Либо второй путь – это заняться очень такой кропотливой ювелирной работой, попытки нахождения каких-то интересов, которые могут зажечь и которые могут работать в пользу обеих сторон. Это сделать крайне трудно в сегодняшней ситуации. И поэтому, наверное, многие и даже и не предлагают этим заняться, потому что для того, чтобы действительно что-то начать двигать вперед, там нужно сразу несколько неизвестных.
Гостями некруглого стола у Вадима Дубнова были Олеся Вартанян и Торнике Шерошинидзе. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Министерство юстиции в Грузии подало в Европейский суд по правам человека межгосударственный иск «Грузия против Российской Федерации», сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Как пояснили в ведомстве, иск касается практики массовых притеснений, задержаний, нападений, убийств граждан Грузии, проживающих на оккупированных территориях и вдоль так называемой линии оккупации, которая особенно усилилась после войны 2008 года и достигла критической точки в феврале этого года во время убийства в Цхинвали Арчила Татнашвиля. Официально Тбилиси призывает Страсбургский суд установить ответственность России за нарушение статей Европейской конвенции. Особое внимание в иске уделено делам об убийствах Арчила Татнашвили, Гиги Атхазория и Давида Башарули. Вице-президент самопровозглашенной Республики Абхазия Виталий Габни объявил о собственной отставке. Об этом сообщает сухумский корреспондент «Эхо Кавказа». По словам Габни, причиной отставки является то, что власть не способна защитить даже вице-президента. Он сослался на недавний инцидент, когда сам Габни стал объектом нападения. Ответить на нападение, будучи человеком облеченным властью, он не мог, поэтому он решил покинуть свою должность, чтобы быть более свободным в своих действиях. В ходе конференции Виталий Габния посоветовал Раулю Хаджимба не выдвигаться на второй президентский срок. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе предстоящего визита в Грузию обсудит вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах политики и экономики. Об этом сообщает сегодня посольство Германии в Тбилиси. На прошлой неделе премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что Меркель посетит страну с официальным визитом 23 августа. Он добавил, что в Грузию прибудут представители деловых кругов ФРГ, которые вместе с представителями грузинских компаний обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. Канцлер Германии Ангела Меркель отправится на переговоры с Азербайджаном о поставках голубого топлива в Европу из Каспия. Об этом сообщает Рейтер. После критики со стороны президента США Дональда Трампа Меркель ищет альтернативы российскому топливу, хотя и не отказывается от строительства российского газопровода «Северный поток-2», отмечает агентство. И Рейтер со ссылкой на высокопоставленного германского чиновника пишет, что Берлин заинтересован в строительстве южного газотранспортного коридора. Собеседник агентства назвал его частью стратегии по диверсификации энергопоставок из России в Европу. По словам источника, среди тем, которые Меркель обсудит с азербайджанскими властями, станет вопрос модернизации инфраструктуры для дальнейших поставок газа из Азербайджана в Евросоюз через Турцию. В прошлом месяце глава Белого дома назвал Германию заложницей России в вопросах поставок газа, назвав ужасным проект «Северный поток-2». На днях США анонсировали возможные санкции против участников этого проекта. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель потребовать от президента Азербайджана Ильхама Алиева освобождения азербайджанских журналистов. Об этом сообщает Deutsche Welle. В заявлении правозащитников говорится, что Азербайджан является страной, где под стражу заключено наибольшее число работников СМИ. В частности, в тюрьме находятся 8 журналистов и 2 блогера, утверждают «Репортеры без границ». Меркель 24 августа отправляется с визитом в Грузию, Армению и Азербайджан. Встреча с Ильхамом Алиевым запланирована на 25 августа.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Приближенные к властям бизнес-круги пытаются прибрать к рукам учебное заведение. Так сегодня объяснили свои проблемы представители руководства Черноморского университета на совместной с правозащитниками пресс-конференции. Подробности у Ираклия Рагвилидзе.
Руководство Международного университета сегодня на специальной пресс-конференции попыталось доказать свою правоту. Речь идет о скандальном решении Совета по авторизации, лишившем сроком на год учебное заведение аккредитации по приему новых студентов. Основной причиной запрета называется наличие задолженности вуза перед государством. Совет посчитал, что финансовые проблемы, перед которыми стоит Черноморский университет, способны поставить под удар весь учебный процесс. По словам адвоката университета Сосо Бараташвили, налицо коммерческие интересы со стороны бизнес-групп, пытающихся завладеть университетом.
Считаю, что за последними действиями властей проглядывается заинтересованность политиков и связанных с ними бизнес-групп нечистоплотными методами завладеть учебным заведением. Мы располагаем деловой перепиской этих бизнесменов от власти и знаем их фамилии. Все это передано компетентным органам для реагирования. Минобразование был в курсе происходящего и выглядит очень странным вчерашнее заявление главы Совета по авторизации Саникидзе, что какая-то английская компания заинтересована в его приобретении, а ведь именно Минобразование сделал все от него зависящее, чтобы сделка не состоялась,
заявил юрист. По словам ректора университета Ильяса Челуглу, учебное заведение располагает необходимой суммой и готово выплатить ее в бюджет.
Нам говорят, что мы не имеем права принимать новых студентов из-за долгов, а мы говорим, что выплата долга не является проблемой, если суд постановит, что мы действительно ее задолжали. У нас нет финансовых проблем, и мы готовы продолжить обучение первокурсников. Не вижу логики, когда мне говорят, что у вас долг 700 тысяч, и если мы примем 800 студентов, то нам будет нанесен ущерб в размере 3 миллионов лари. Это шантаж. Мы выражаем решительный протест против решения совета и передадим документацию в суд.
Вместе с тем, Ильяс Чилоглуб рассказал о механизме возникновения задолженности. В прошлые годы университет был освобожден от уплаты НДС и при строительстве нового кампуса не уплатил эту сумму бюджет. Однако юристы учреждения упустили из внимания изменения законодательства, произошедшие в 2011 году. На неуплату НДС был наложен штраф в размере 400 тысяч лари, а затем на дополнительные 1,5 миллиона. Все эти годы университет доказывал свою правоту в суде, не собираясь оплачивать штраф до окончательного вердикта судебной инстанции. Вместе с тем, выступающие исключают политическую подоплеку происходящего, выдвигаемую некоторыми политиками-экспертами, что преследование Черноморского университета ведется с его связи с опальным турецким оппозиционером Гюленом, которого на родине называют организатором попытки путча. Сегодня происходящее прокомментировали в Минобразование. Впрочем, глава ведомства Михаил Батиашвили выдвинутую правозащитниками версии комментировать не стал.
Мы понимаем, что организация столкнулась с проблемами, в том числе и финансового характера. Совет по авторизации принял решение сроком на год, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы все первокурсники были распределены по другим университетам. Напомню, решение совета было продиктовано проблемами, стоящими перед учебным заведением.
Однако похоже, что зачисленные студенты не желают так легко мириться с решением совета и готовы отстаивать свои права. Первая акция намечена на завтра у стен Минобразования. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Грузия уже почти месяц не может определиться, кто станет председателем Верховного суда после внезапной отставки руководителя инстанции Нино Гвинетадзе. По действующей конституции этим вопросом должен заниматься президент, но Георгий Маргвелашвили не торопится брать на себя всю ответственность. Времени на принятие решения остается все меньше. О подводных камнях и течениях процесса избрания главы Верховного суда в материале Владимира Унанянца.
Георгий Маргвелашвили должен вспомнить телефонный номер Бедзины Иванишвили. Ситуация вокруг вакантной должности председателя Верховного суда дошла до того, что без консенсуса этих двух политических фигур Грузия не получит эффективного председателя одной из самых важных для государства структур. С таким призывом выступил бывший председатель парламента, а ныне лидер движения строительства и кандидат в президенты Давид Усупашвили. По мнению политика, односторонние старания президента в этом направлении без участия правящей партии ее председателя ни к чему не приведут.
Потому что большая часть общества по-разному воспримет даже одну и ту же кандидатуру. Если один и тот же хороший юрист будет избран на эту должность, по ныне существующему порядку он приступит к делу как очень хороший председатель. Если же он будет избран позднее, по новым правилам, то он приступит к делу как плохой председатель. Понятно, что в первом случае легитимация председателя Верховного суда будет основываться на двух политических разделенных институтах, а во втором случае он облачится в мантию фаворита правящей команды. Поэтому, если нужно, Маргвелашвили должен вспомнить номер телефона Иванишвили, и если нужно, Иванишвили должен прервать отдых для содействия процессу.
Дело в том, что до ноября 2018 года, то есть до вступления в силу конституционных изменений, кандидатуру на должность председателя Верховного суда на утверждение парламенту представляет президент. После же вступления в силу изменений, если до тех пор этот вопрос не будет решен, нового председателя Верховного суда выберут из его действующих членов, а на утверждение парламенту его кандидатуру представит Высший совет юстиции. Но президент не торопится с выбором. Более того, глава государства попытался разделить ответственность с неправительственным сектором. 20 августа состоялась встреча, на которой Георгий Маргвелашвили призвал профильные НПО объединить усилия.
Я собрал вас для того, чтобы мы смогли договориться по кандидату, который будет с высокой квалификацией, моралью, будет обладать сильной волей, чтобы смог осуществить реформу в этой сложной системе.
Договориться не получилось. Полуторачасовой разговор за закрытыми дверями закончился ничем. Президент от комментариев воздержался. В неправительственном секторе, тоже не раскрывая особых подробностей, сообщили, что формат выбора кандидатуры председателя Верховного суда, предложенный Маргвелашвили, для него неприемлем. Говорит руководитель Центра обучения мониторинга прав человека Софо Вердзеули.
Президент предложил, чтобы кандидат на пост председателя Верховного суда был отобран группой профессионалов, но учитывая временной фактор и другие вопросы, обсуждение этого формата является нецелесообразным. Мы готовы обменяться с президентом мнениями по любому конкретному кандидату в любом формате, но кандидата должен представить сам президент.
Такой же позиции придерживается и директор НПО «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури.
Отбор кандидатуры на пост председателя Верховного суда является прерогативой президента, и именно он должен взять на себя ответственность за того человека, который будет представлен на рассмотрение парламента.
Свой отказ представители неправительственного сектора объяснили тем, что до вступления в силу конституционных поправок осталось слишком мало времени, чтобы все участники предложенного президентом формата смогли прийти к консенсусу. В правящей партии поспешили вставить свои 5 копеек. По словам вице-спикера парламента Тамар Чугушвили, именно из-за неясности президентского видения формата грузинская мечта отстранилась от консультаций.
Мы ждали, и страна нуждается в том, чтобы процесс проходил с большей ответственностью, серьезностью и таким образом, чтобы в этом процессе произошла бы некоторая консолидация. У нас нет больших ожиданий, что в результате будет представлен наилучший кандидат.
Консультациям с целью отбора кандидатуры на пост председателя Верховного суда Грузии администрация президента приступила 6 августа. Должность стала вакантной 2 числа этого месяца, после того, как председатель высшей судебной инстанции Нино Гвинетадзе ушла в отставку. Официально по состоянию здоровья. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Российский бизнесмен, строитель из Дагестана Курбан Буганов с ноября прошлого года не может выехать из Цхинвали. Сначала его не выпускали из-за требования погасить долги перед местным заводом стройматериалов, а теперь из-за обвинений в клевете на чиновника. С опальным бизнесменом говорил Мурат Гукимухов.
Мы рассказывали о российском строителе из Дагестана, директоре строительной фирмы «Домстрой» Курбане Буганове, который с ноября прошлого года не может выехать из Южной Осетии и находится практически в положении пленника местной бюрократии. Местный генподрядчик ГУБДОРЭКСПОСТРОЙ в 2011 году привлек «Домстрой» к строительству двух участков дороги, но не рассчитался с ним за выполненные работы, из-за чего у «Домстроя» возникли долги перед рабочими и поставщиком строительных материалов местным ГУПом «Завод строительных изделий». Последний подал иск, и по решению суда Буганову запретили выезд из страны, пока он не выплатит заводу 500 000 рублей. Все попытки судиться или достучаться до югостинских властей ни к чему не привели. В первой половине июля Буганов обратился в российское посольство с просьбой защитить его от произвола. Так совпало, что вскоре после этого с Буганова сняли запрет на выезд, введенный по иску завода строительных изделий. 19 июля на югостинский адрес Курбана Буганова пришли судебные приставы и объявили, что с него сняты все ограничения на свободу передвижения. Но выехать из республики он до сих пор не волен. Оказывается, появилась другая причина удерживать Буганова в республике. Генеральная прокуратура возбудила против него уголовное дело по части 1 статьи 306 «Заведомо ложный донос о совершении преступления». И он теперь под подпиской о невыезде. Статья предусматривает до 2 лет лишения свободы. В материале «Приехал, поверил и все потерял», который вышел на нашем радио 3 июля, Буганов рассказал, что с подряда взимался откат в размере 15%, который, по его словам, он аккуратно передавал председателю комитета по дорожному строительству Гузетаеву Эдуарду. Однажды, сообщил Курбан Буганов, из-за большой долгов перед строителями и поставщиками, он отказался выплачивать откат, пока с ним не рассчитаются полностью. С этого и начались его проблемы. После выхода материала Эдуард Гузетаев подал жалобу в Генпрокуратуру на Буганова. Та, в свою очередь, предложила Буганову объяснить, в чем дело. Говорит Курбан Буганов.
Я дал полное объяснение, начиная от договорных обязательств, которые я выполнил, и как они самовольно уменьшали объемы, как не оплачивали столько времени, как они мучили. Я все представил от А до Я прокуратуру, весь материал, акт счетной палаты. Я думал, что действительно, наконец-то будет дана оценка, из-за чего возникла вся эта ситуация между мной и Дорэкспостроем и комитетом. Я думал, дадут оценку моей работе, дадут оценку этим господинам, которые меня вот столько времени мучили, и будет в надзорном порядке сказано свое слово прокуратурой. Но это не последовало.
Единственное, что за этим последовало, против Курбана возбудили уголовное дело за клевету. А злоупотребление чиновника в отношении строителя прокуратура замечать не хочет. Мне кажется, зря. А что если на стороне строителя выступят свидетели? Например, другие строители выступят с аналогичными заявлениями. А что если их будет 3-5? Что тогда? Многие из тех, кто восстанавливал республику, сейчас в России, в том числе и в Дагестане, вполне могут проявить солидарность в отношении коллеги. Постановление о возбуждении уголовного дела указывается, что данное решение может быть обжаловано генеральному прокурору или в Цхинвальском городском суде в порядке, установленном УПК России. Курбан Буганов в перспективу обжалования не верит.
Вот я даже сам думаю, если первый заместитель генерального прокурора берет по свою опеку и возбуждает уголовное дело, мне жаловаться теперь генеральному прокурору, но я убежден и уверен, что без ведома генерального прокурора зам Битеев Сергей Мирабович не возбудил бы это уголовное дело.
Понятно, что это дело неизбежно с политическим оттенком. Гнобят российского гражданина, строителя, приехавшего восстанавливать республику. Сначала его кидают на деньги, а затем, когда он требует вернуть отнятое, его берут в оборот представители государства. Дескать, ты потерял деньги, но можешь потерять и большее – свободу. И ни одного слова в его защиту. По сути, Буганов находится как на территории враждебного государства. Это как-то не вяжется с заявлениями о союзничестве и об инвестиционной привлекательности республики. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В Сухуми началась двухдневная международная конференция «10 лет признания. Итоги и перспективы», организованной Министерством иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия. На ней вспоминали первого абхазского президента Владислава Ардзинба в связке с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Кабинета министров Абхазии открылось пленарное заседание двухдневной международной конференции «10 лет признания. Итоги и перспективы», организованной Министерством иностранных дел Республики Абхазия. В конференции принимают участие политики и политологи Абхазии, России и других стран. В приветственной речи президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к участникам конференции.
Ваш высокий форум наполнен глубоким символическим смыслом и чрезвычайно актуален, потому что он посвящен яркому и знаковому политическому событию – десятилетию признания независимости Республики Абхазия, ознаменовавшему собой качественно новый этап развития абхазо-российских отношений. Безмерно рад приветствовать известных политиков, ученых, общественных деятелей, парламентариев, чьи объективные взгляды и размышления о современных проблемах, в частности, о ситуации в Абхазии, сопутствуют нам на протяжении ряда лет. Нам есть о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше, отметил президент России на нашей встрече в Пицунде 8 августа 2017 года. Я отношусь к этим словам как определенной стратегии нашего дальнейшего взаимодействия и как своеобразному, четко выверенному идеологическому посылу нашего сотрудничества на широкую перспективу.
Признав независимость Абхазии, предоставив ей гарантии безопасности и оказывая финансовую поддержку, Россия вложилась в проект под названием «Современное абхазское государство», и Россия заинтересована в успехе этого проекта, заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИДа России Алексей Павловский. С большим вниманием было выслушано выступление известного российского политолога, кандидата исторических наук Андроника Миграняна. Он нечастый гость в Абхазии, но жители республики старшего и среднего поколений прекрасно помнят, как в начале грузино-абхазской войны более четверти века назад он был одним из очень немногих лиц на российских телеканалах, кто не скрывал своих симпатий к борьбе народа Абхазии. Сегодня Миграниан сказал:
«Вы знаете, мы все испытывали огромное чувство гордости и радости, когда видели вот этот неукротимый дух народа, который боролся за свою независимость. Я знаю, что такое, когда маленький народ, потерявший свою государственность в течение тысячелетий, обретает эту независимость и государственность. Это величайшее достижение для народа, это подъем национального духа. И мы, каждый из нас, много моих друзей, как могли, способствовали и поддерживали это. Кто на телевидении, кто на международных площадках, кто через политические институты. В первую очередь, это заслуга, конечно, свободолюбивого, гордого, храброго, сильного абхазского народа. Во-вторых, сегодня президент Хаджимба сказал, но я хочу, конечно, особо отметить, я имел счастье знать Владислава Ардинова. Это был мудрый, сильный, харизматичный человек, настоящий вождь своего народа. Конечно, трудно переоценить роль российского общественного мнения. Знаете, все-таки чувство справедливости, оно очень имеет глубокие корни в России. И самое последнее, вам это покажется очень странным, не могу не отметить особую роль еще одного человека.
И далее Миграниан назвал имя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он вспомнил, как 14 лет назад в газете «Известия» у него была напечатана статья «Саакашвили добивается независимости Абхазии и Южной Осетии». Безусловно, воинственные заявления и безрассудные действия Саакашвили приближали признание России независимости двух молодых республик. После фуршета работа конференции продолжилась собрались в 6 круглых столах на различных площадках. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Генеральный прокурор самопровозглашенной Республики Южная Осетия находится в Москве с рабочим визитом. Урузмак Джагаев встретился с заместителем генпрокурора России Николаем Виниченко. Что обсуждалось на встрече, выясняла Жанна Тарханова.
В рамках программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой России и Генеральной прокуратурой Южной Осетии на 2018-2019 годы Урузмак Джигаев встретился с заместителем Генерального прокурора России Николаем Виниченко. Разговор был посвящен вопросам организации и осуществлению прокурорского надзора за соблюдением законодательства при исполнении уголовных наказаний, содержании под стражей различных категорий подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также при исполнении уголовных наказаний и иных мер правового характера, не связанных с изоляцией от общества. Информация о том, как продвигается следствие по уголовным делам, открытым в Южной Осетии в отношении бывших чиновников, скрывающихся в России, не поступила. Неизвестно, обсуждал ли Урузмак Джагаев этот вопрос с российскими следователями. Недавно руководитель следственного отдела Генеральной прокуратуры Южной Осетии Александр Бязров заявил, что фигурант уголовного дела Майер Санакоев объявлен в международный розыск. Также второй фигурант уголовного дела, бывший министр здравоохранения Южной Осетии, возглавлявший наблюдательный совет спецсчета Нукзар Габараев. И Санакоев, и Габараев – российские граждане. И по законам России они не могут быть депортированы в Южную Осетию. Говорит депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов.
В какой степени они исполняются, да, это тоже отдельный вопрос. Что же касается депортации граждан Российской Федерации в Южной Осетии, то Конституция России гарантирует депортацию в другую страну гражданина Российской Федерации. Его могут осветить на территории Российской Федерации. Тех коррупционеров, которые причастны к хищениям на территории Республики Южная Осетия, согласно действующим с российской стороны соглашениям, можно осудить в правовом поле на территории Российской Федерации. Уголовные дела направлены в Генеральную прокуратуру Южной Осетии, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, проходят дальнейшие следственные действия. Но это проводит российская сторона.
Бывший генеральный прокурор, погибший трагически в 2015 году, Мираб Чигоев, возбудил уголовные дела на многих чиновников и предпринимателей. Но до суда эти дела не дошли, продолжает Амиран Дьяконов.
Какой они плоскости дальше будут решаться по одной плоскости эти вопросы? Ну, посмотрим. Я думаю, что они будут... Многих-многих чиновников были открыты уголовные дела. Вопрос в том, что ты откроешь уголовное дело, да? Они последствия, главы последствия, как правило, да? Для тех же самых людей, которые совершили преступление на территории Южной Осетии, коррупционной направленности, да? Они последствия не имели. Это системный вопрос наших государственных, скажем так, упущения всей системы государственного управления.
Юго-осетинский эксперт Ролан Келихсаев отмечает, что Россия по инициативе Южной Осетии может привлечь к уголовной ответственности своих граждан за преступления, совершенные на территории других государств. И Южная Осетия, как заинтересованная сторона, должна добиваться этих процессов.
То есть это мы можем сделать, потому что Россия не может не давать своих граждан Южной Осетии. Она может по запросу Южной Осетии, по тем уголовным делам, начать уголовные дела самой России и привлечь их, соответственно, к ответственности. Уголовный кодекс Российской Федерации предполагает задержание, то есть введение уголовного процессуальных действий по отношению граждан Российской Федерации, совершивших уголовное преступление на территории другого государства. То есть в данном случае Южная Осетия. Я так думаю, что либо Генеральная прокуратура доводила дело до конца, то я так думаю, что и Российская генпрокуратура, да, и судебная система России, то она бы тоже заработала по отношению к тем лицам, которые обвиняются в хищениях.
Комментируя заявление Бязрова о том, что бывший депутат парламента Южной Осетии, руководитель фонда возрождения Майер Санакоев объявлен в международный розыск, Келихсаев заметил, что вслед за этим решением в Москву должны были быть переданы материалы следствия. Продолжает Роланд Келихсаев.
Я так думаю, что вслед за тем, чтобы объявлять его в международный розыск, то, соответственно, уголовные материалы в тот же российские следственные органы, чтобы на основании этих материалов и запрос о том, что они уголовные дела, чтобы на основании основании этих материалов уже привлечь к ответственности граждан Российской Федерации. Я не знаю, или это говорит о том, что прокуратура не до конца того сделана, или нет никаких уголовных дел. Или нету достаточно четких доказательств, если мы.
Надзорные органы двух стран осуществляют взаимодействие на основе двустороннего договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, соглашения о сотрудничестве между генеральными прокуратурами России и Южной Осетии от 2009 года, а также в рамках программы сотрудничества на 2018-2019 годы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.